Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях историк Александр Дюков. Александр, добрый день.
Добрый день.
Как-то раз, расхаживая по книжному магазину, увидел книжку под названием «За что сражались советские люди». Немедленно взял, ознакомился с содержанием. К своему удивлению, то есть, вот, на мой взгляд, содержание книги – это ровно то, чему нас учили и то, что объясняли в советских школах. И по ходу чтения внезапно осознал, что больше про это никому не говорят, ничего не объясняют. Внимание сместилось совершенно в другую сторону. Это мне так кажется или так и есть?
Вот я немножко помоложе, и поэтому как раз мне это в школе не преподавали. Так получилось. И когда я писал эту книгу, а было это очень давно, начал я это в 2005 году, то есть уже 10 лет прошло, как я эту книгу начал писать, и 8 прошло с тех пор, как она впервые вышла. Вот. Когда я все это начинал, когда я садился за стол, я писал об этом именно потому, что мне хотелось рассказать о том, о чем не говорят. Знаешь книгу «Блокадная книга»?
Конечно.
Гранина. Ее недавно переиздали, в прошлом году, по-моему. Хорошим тиражом, хорошо рекламировали. До этого она выходила в, дай бог мне памяти, 93-м году. То есть в течение практически 20 лет «Блокадная книга», книга, основанная на рассказах о блокаде, книга страшная, книга, рассказывающая о том, что несли блокадному Ленинграду нацисты, об одном из аспектов нацистской истребительной политики, не выходила в свет. В принципе. Хотя Гранин, уважаемый человек, писатель, который, у которого не возникает никаких проблем с публикацией, в течение 20 лет книга не выходила. Никому это не было интересно. Точно так же последние издания о нацистских преступлениях, которые выходили вплоть до конца 2000-х годов, когда у нас стало что-то появляться, выходили в конце советской эпохи. Тогда были выпущены последние тома Нюрнбергского, материалов Нюрнбергского трибунала. Ну, весь у нас Нюрнбергский трибунал не привели, но последний раз семитомное издание у нас в конце 80-х годов вышло. Последний том уже был подготовлен, вышел уже в 90-е, но, в общем, на этом все и закончилось.
Честно говоря, странно. Уж кого как не нас это касается, почему у нас это не переведено и не продается. Странно.
Ну, дело не в том, что не переведено и не продается, а дело в том, что в целом историю нацистской истребительной политики, историю нацистских преступлений на оккупированной территории у нас долгое время не воспринимали. Почему, на мой взгляд, это произошло? На мой взгляд, это произошло, потому что в одной берлоге очень трудно ужиться двум медведям. И точно так же в одном общественном пространстве очень трудно ужиться двум представлениям о преступлениях, в данном случае о преступлениях нацистов и о преступлениях сталинского периода, о репрессиях сталинского периода. Начиная с конца 80-х нам рассказывали сплошняком о преступлениях советской власти. ГУЛАГ, 37-й год, все прочее. Это все действительно было и действительно трагично. Проблема заключается в том, что как только это начинаешь сравнивать с тем, что происходило на оккупированной территории, то картина, однозначная картина, которую хотели сформировать, начинает размываться. Ну, как минимум. Сразу выясняется, что, ну, как минимум, репрессии против коллаборационистов были вполне обоснованными. Вот что творили нацисты, вот что творили их пособники, вот их вклад в уничтожение евреев, вот их вклад в карательные операции, в уничтожение русских, украинских, белорусских деревень. Ну, трудно говорить, что репрессии в этом отношении были необоснованы. Но если хоть какая-то часть сталинских репрессий оказывается обоснована, то в целом миф об их уникальности и совершенной иррациональности, он исчезает. И мы видим не общую картину ужаса, которая принесла советская власть стране, а мы видим уже более дифференцированную картину. Мы видим, что вот что-то делалось в понятном направлении, и, в общем, трудно с этим поспорить. Где-то случалось какой-то ужас вроде 1937 года, когда в течение 2 лет было расстреляно подавляющее большинство всех вообще расстрелянных за время советской власти. И мы видим, что ситуация, как обычно говорят, неоднозначна.
Ну, мне вот всегда, как бы это правильнее сказать, казалось, ну вот как мне это видится, да, был Советский Союз, в котором масса вещей была жестко ограничена, и про них не надо было говорить. Не то, что нельзя, не надо. Вот этого касаться, это нехорошо, и это мы вспоминать не будем. Ну, напоминает ребенка, который, сейчас я глаза закрою, вам всем станет темно. И вот Советского Союза не стало. И вот открылись архивы, и вот ученые получили доступ к сведениям. И мне казалось всегда, что ну вот вы про это не говорили, а теперь про это можно сказать. И не просто сказать, а извлечь на свет числа, цифры, даты, данные и все такое. И наконец-то все это увидеть. И вместо этого мы получили какой-то, вот была одна идеология, которая говорила, что все хорошо. А вместо этого мы получили прямо противоположную идеологию же, которая говорит, что все было плохо. При этом как-то ускользает. Была революция в Англии, была революция во Франции, была революция целых 3 в России. Все они, в общем-то, происходят, вот, ну, не сказать, что по единому сценарию, но, в общем-то, понятно, что сейчас вот этих убьют, власть захватят другие, а после этого случится гражданская война, в ходе которой поубивают население друг друга. А когда гражданская война закончится, еще раз обнулят поголовье пламенных революционеров. И мне всегда казалось, что мы не являемся никаким исключением. Ничего в этом вот такого небывалого для человеческой истории не было. Вместо этого начинают рассказывать какие-то вот сугубо идеологические басни. Ну, лучший пример — наш горячо любимый Александр Исаевич Солженицын. Написал про ужасы. Были ужасы? Ну, безусловно, были. Никто этого не оспаривает. Были репрессии? Безусловно, были. Зачем вы в школах преподаете вот это? Вместо того, чтобы позвать ученых, которые пальцем покажут, было так, так, так. Цифры такие, 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 причины такие, такие, и следствия вот такие вот. Почему этого не делают?
80-е годы. Угу. Об этом начинают писать. Об этом можно говорить на страницах прессы, в которую раньше и невозможно было представить, допустим, угу, в «Огоньке». Угу. Вот, об этом можно спокойно написать, или в «Аргументах и фактах». И что об этом начинают писать? Источников никаких нет еще. Архивы откроют только потом. Угу. Поэтому пишут, как обычно, значит, слухи, скандалы, расследования. Значит, слухи, как обычно, всегда ходят самые страшные. Любой, кто сидел, разумеется, всегда говорит, что сидел ни за что.
Конечно, да.
В результате мы получаем ту картину, которую в свое время трудолюбиво обобщил Солженицын. Миллионы, десятки миллионов людей осужденных, десятки миллионов расстрелянных и вообще ужас и ужас. Потом открываются архивы, а все это уже сказано про десятки миллионов, про ужас, все это уже рассказано. И вот открываются после этого архивы, историки идут туда и начинают считать. И, допустим, историк из мемориала Арсений Рогинский, который занимался как раз этой статистикой, он, значит, сидит, считает, допущен в архив ФСБ, ну, тогда это еще не ФСБ, а тогда это еще ФСК, Он допущен в архив, он сидит, читает, считает по месяцам, по годам. Значит, весь массив статистической информации он обобщает. Все, в принципе, готово к публикации. Дело где-то в середине 90-х уже. Ну, сколько человек один над этим может сидеть, ну, долго. Работа трудоемкая. Он сидит, смотрит и понимает, что опубликовать это, как он потом признался в интервью, сам не может. Почему не может? Потому что он это объясняет в интервью, которое впоследствии уже несколько лет назад только дал. Почему? Потому что он говорит, люди, которых я знаю, которых я уважаю, которые, значит, на которых я ориентируюсь, мне просто не поверят. Потому что вот эти, эта статистика, я знаю, что она точная, я знаю, что количество расстрелянных не достигает миллиона, я знаю количество арестованных по политическим мотивам, я все это знаю, но это цифры, которые на порядок меньше тех, которые, в которые верят все мое окружение.
Ну, то есть, это же получается, что вы пользуетесь ложью, ваше окружение пользуется ложью. Вы лжете окружающим и в своей лжи боитесь сознаться. Как-то это...
И он не смог пойти против общества. Он так и не опубликовал это. Только впоследствии он в этом признался. Ну, в принципе, потом уже без ссылок на источники, просто как оценки мемориала, ну, вполне адекватные данные были обнародованы, но это было уже потом, в 2000-е годы. Вот. А так вся эта статистика, которая Рогинским была собрана еще в 90-е, она до сих пор и не была опубликована. Почему? Именно потому, что общая картина, значит, ужаса, значит, она, мягко говоря, не соответствовала архивно-статистическим данным. И теперь возвращаемся к нацистской истребительной политике. Так вот, к концу 80-х, началу 90-х было сформировано представление о советских репрессиях как нечто ужасающем, уникальном и непредставимом. И в этой ситуации невозможен был никакой рассказ о нацистских преступлениях, о Освенциме, о Саласпилсе, о карательных операциях, потому что сравнение этого с советскими репрессиями, они, в общем, идею об уникальности уничтожали начисто.
Тогда же возник небезызвестный тезис, что Гитлер убивал чужих, а Сталин своих.
Да. И, соответственно, у нас вплоть до середины 2000-х годов практически не выходило каких-либо исследований или популярных изданий о нацистской истребительной политике, в принципе. Это было вытеснено...
Идеологической борьбой, я бы так
назвал. Идеологической борьбой, да. Только уже в середине 2000-х этим начали заниматься разные люди. По разным причинам, но стали появляться первые сборники документов. И стала, появилась моя книга, которая, в общем, стала первой за несколько десятилетий о нацистской истребительной политике. И именно поэтому она оказалась популярной. Люди вдруг смогли прочитать про то, что, о чем не говорилось уже как минимум 15-20 лет. Не говорилось громко.
Фактически поколение выросло.
Фактически поколение. Сейчас ситуация изменилась. Если мы смотрим на ситуацию, какая она была в 2007 году, да, когда вышла моя книга, и сейчас... то мы видим, что о нацистской истребительной политике сейчас и публикуются книги, хотя не очень много, и ведется научно-исследовательская деятельность по этой тематике. Ну, например, в Белоруссии Национальный архив создал замечательную базу сожженных белорусских деревень. Это не просто список. Ты кликаешь на сайте на конкретную деревню, в конкретном районе, в конкретной области, и, как правило, ты находишь там документы где рассказывается о том, что и как с этой деревней случилось.
Это вы выпускали книгу про зимнее волшебство?
Ну, да? Это был один из частных проектов. Вот. А здесь по всей Белоруссии. Угу. Ну, действительно, есть и список. То есть, на данный момент известно о 9063 деревнях, уничтоженных во время нацистской оккупации. Подавляющее большинство из которых были сожжены во время карательных операций. И вот этот список теперь в Белоруссии есть, он уточнен. Он базируется на гигантских архивных изысканиях, которые делают наши белорусские коллеги. Самое смешное, что и на Украине в период Ющенко создали аналогичный список. Правда, он был издан Украинским институтом национальной памяти гигантским тиражом. Угу. Тираж был 150 экземпляров.
Да.
Вот. Когда я увидел этот тираж, мне стало настолько плохо, что я сказал, что если вы, дорогие товарищи, переведете это на русский язык, книга была, естественно, украинском, этот список, угу, то я его издам тиражом на порядок больше. Вот. И действительно, мы его издали в 1500 в конце 2013 года. Ну, естественно, после того, что произошло на Украине, книга осталась, мягко говоря, невостребованной. Вот. Сменилось руководство Украинского института национальной памяти, и то, что должно было лежать в каждой сельской библиотеке, теперь лежит исключительно у нас здесь, в Москве, на складе. Угу. Вот. Но, тем не менее, такой список есть. Даже на Украине. Список сожженных оккупантами деревень. А вот в России у нас нет списка сожженных нацистами деревень и их пособников. Территория РСФСР, в общем, немалая была оккупирована нацистами. Были карательные операции в Псковской области, были в Смоленской, были в Брянской, Орловской. Страшные карательные операции. А списка сожженных российских деревень у нас нету вообще в принципе. Никогда не было. Сколько у нас было сожжено? С каким количеством жителей? Где эти деревни поименно расположены? Никто не знает. А их огромное количество. По Псковщине мы с коллегами ездили. Там было сожжено во время карательных операций, ну, никак не меньше, чем в Белоруссии. Где проходила линия оборонительная «Пантера». Там просто жгли сплошняком вместе с жителями. Вот. А краеведы кое-что знают, краеведы могут указать, вот деревня. В архивах документы сохранились, но единого ничего не сделано. Почему это не сделано? А это не сделано по причине, которая восходит к советскому периоду. Угу. Еще в советское время никаких таких исследований не велось. Велись исследования нацистской оккупации на Украине, в Белоруссии, даже в Прибалтике. Угу. Только в России не велись. Почему? Потому что в союзных республиках было кому этим заниматься. Этим занимались местные институты истории партии. Как правило, партизанское движение подчинялось партийным органам. Угу. Фонды, соответственно, хранились в партийных архивах. Партийные институты, помимо всего прочего, занимались исследованием нацистской истребительной политики, создавали списки сожженных деревень, концлагерей и так далее. В РСФСР никакой партии РСФСР и никакого партийного института, соответственно, или партийного архива не было. Был только центральный партийный архив, который занимался общими вопросами. Соответственно, еще в советское время никто нацистскими преступлениями на территории РСФСР серьезно и систематически не занимался. Не занимался тогда, не занимается и сейчас.
Мощно.
Никаких ресурсов для этого нету. Есть у нас только мемориальный комплекс, недавно созданный в Брянской области, Хацунь. Угу. В честь сожженной там деревни Хацунь. Туда даже приезжал на открытие этого мемориального комплекса Путин. Значит, говорили о том, что там будет проводиться конференция. Ну, может, конференция и проводится, не знаю. Вот. В любом случае, никакой научно-исследовательской работы не ведется и вестись не может. Потому что для этого нужны ресурсы, а ресурсов на это нету. Те же белорусские историки, ну, они ездят по местным архивам региональным, собирают информацию, вносят в базу. Да? То есть, это большая работа, которая не на один год. Начиналась эта работа по созданию электронной базы сожженных белорусских деревень, дай бог памяти, как бы не в 2011 году. Угу. И только вот сейчас, в 2015, мы имеем уже хорошую базу, и белорусские коллеги будут выходить на итоговую публикацию. У нас кто этим может и будет заниматься? Ну, во-первых, нужны люди с квалификацией. Да? Во-вторых, нужно, чтобы они этим занимались и сами этим горели. Нет у нас таких людей. Вот. А если есть, то по финансовым соображениям они этого делать не могут. У нас не существует даже музея нацистской истребительной политики. То есть, все, что у нас есть, это в военном музее или в музее Великой Отечественной войны. Экспозиции отдельные, которые посвящены тому, что происходило на оккупированной территории. Но они носят, как правило, вспомогательный иллюстративный характер. Это очень четко видно, когда говорят о нацистской истребительной политике у нас здесь. Мало что могут сказать. Ну, то есть, хочется конкретных цифр. Да? Сколько убито, какие концлагеря были на нашей территории, кто виноват, сколько деревень сожгли, сколько вот всего. Обобщающих цифр, к сожалению, нет.
А как же так? Почему государство это... Вот я тут третьего дня видел, что какой-то очередной конгресс интеллигенции, что само по себе непонятно, кто это такие там. Опять там норовит заклеймить преступление Сталина, лично признать его преступником и прочее, и прочее. То есть, кто-то же на это деньги дает. Я никогда не поверю, что это сельская самодеятельность.
А я как раз думаю, что это сельская самодеятельность. Собрались между собой, осудили. Это нормальная практика.
Ну, например, для того, чтобы собраться, надо арендовать зал. Это уже деньги. Явно не из своего кармана платят. Это если да. Зал в приличном месте, это то да. Это приличные деньги.
Это да. Ну, дело же, понимаете, зал арендовать легко и недорого по сравнению с теми затратами, которые нужны, чтобы хотя бы человека три каждый полный рабочий день, значит, ездили по местным архивам, копировали. Все это дело. Потом как-то обобщали, оцифровывали, потом загоняли в базу и считали. Это, в общем, работа большая и серьезная, и которая требует не затрат не одномоментных, как на снятие зала и проведение мероприятия, а серьезных и последовательных. Да? Если говорить о создании музей, ну так это еще больше сил и задач необходимо. Ну, то есть, вот по мере наших сил, допустим, вот мы фонд «Историческая память». Ну, не такая мы большая организация. Тем не менее, мы с нашими белорусскими коллегами можем взаимодействовать. Угу. То есть, условно говоря, наши белорусские коллеги говорят, вот мы хотим сделать сборник документов по сожженным деревням. Угу. Вот его концепция. У нас нет денег на то, чтобы его издать. Вот. Ну, мы говорим, ну ладно, давайте мы сейчас как-нибудь найдем, там, хотя бы каким-то тиражом мы это издадим. Вот. По крайней мере, в библиотеках оно будет. Да. Ну и в интернет положим. Чего? Или потом все это в базу данных загоним, база данных открытая, все эти копии документов там окажутся видны, и значит, кто захочет, тот посмотрит. Ну хорошо. Значит, то есть здесь мы можем помочь конкретным проектам. Да? Но эти люди, которые выходят, да, они сами уже могут это сделать. Почему они могут это делать? Потому что они работают там, допустим, в Национальном архиве Беларуси, да, получают за это зарплату. Они, значит, из каких-то других источников, значит, привлекают, что вот, значит, нам надо в архиве поработать, значит, в архиве, значит, они с местными договариваются, давайте мы скопируем, вот вам бумажка от Нарба, что вот надо по обмену, значит, с нас не надо за это денег брать и так далее. Вот, и так далее. То есть, есть система, на основе которой все это готовится, и потом только продукт этого, значит, можно немножко поддержать. То есть, люди сами делают. Да? А здесь у нас никакой системы нет. Ну, вот, допустим, найдется человек, который захочет это делать. Да? Во-первых, он должен где-то работать. Правильно? Значит, ему нужно, допустим, он работает в академическом институте или в архиве. Да? Значит, ему нужно договориться с начальством, что вот он, значит, будет ездить. Деньги на проезд и проживание.
Питание.
Да. Деньги на архивы. Значит, потом это нужно как-то обобщаться. То есть, это большая, серьезная структура, которой нет. Да? То есть, прекрасно, если мне принесут сейчас книгу усаженных деревнях на территории Российской Федерации, я ее сразу издам. Вот. Я помогу, значит, издать, значит, это все нормально, мы на все это найдем деньги. Но нет таких людей, которые этим занимаются. Вот. Нету системы. Наши депутаты в Государственной Думе очень любят принимать всякие законы о том, что нужно бороться с нацизмом, с нацистскими проявлениями, со свастикой и так далее. Но самая главная воспитательная вещь здесь не запрещать свастику, а рассказывать о том, что эта свастика нам приносила.
Что делали люди, на которых она была нарисована.
Почему это страшно? Для того, чтобы это сделать, нужно уже не принятие какого-нибудь закона или громкие заявления, а нужна уже другая работа. Такую работу никто организовать и пробить не может, к сожалению. Ну вот, если по ощущению найдется человек, который может поездить, значит, и подготовить что-то.
Ну, что он один прекрасно. Наездит.
А что он один наездит. Мы вот с нашими коллегами по зимнему волшебству делаем мы сборник о сожженных деревнях в регионе. Да?
Значит, там зимнее волшебство это название операции.
Да, немецкая карательная операция, она проводилась в белорусско-латвийско-российском пограничье в марте 43-го года. Это одна из самых жестоких карательных операций. В ней участвовали преимущественно латышские полицейские батальоны, плюс немножечко немцев. И там за буквально короткое время, полтора месяца, были сожжены сотни деревень и уничтожены сотни жителей.
Это теперь вот эти красавцы ходят в Латвии парады ветеранов
они.
СС.
Именно они. Как раз тогда, между прочим, латышский легион СС и создавался. Ну, создавался он в Риге в марте 43-го, а в это время в полицейские батальоны, вошедшие потом в латвийский легион СС, занимались тем, что жгли русские и белорусские деревни в приграничье.
А зачем они их жгли? Там была
создавали полосу выжженной земли, чтобы партизаны не могли совершать операции против немецких войск и коллаборационистов на латвийской территории. Просто вдоль границы Латвии выжигалась полоса, где уничтожалось все, где-то на 60 километров. Вот. Все, что там было, уничтожалось. Когда вот сейчас едешь, допустим, по Верхнедвинскому району Витебской области Белоруссии, значит, там четко видно, как нет деревень. То есть ты вот выезжаешь из одной деревни, едешь дальше, вот ты едешь по дороге, и где на этой дороге должно было насажено быть, в общем, по идее, одна деревня на другую, как насажено, допустим, в центральной Белоруссии, где тоже были карательные операции, но в меньших масштабах, то здесь нету, просто вот раз, и до следующей деревни много-много-много расстояний, ничего нету. Было когда-то, но уже нет. Вот. Так вот, и когда проводилась эта карательная операция, пострадали десятки тысяч людей. Часть из них была уничтожена, часть убежала в леса и скрывалась у партизан, часть была угнана в Латвию, в Саласпилс, потом некоторые из них в немецкие лагеря на территории Германии. Мы об этой карательной операции с белорусскими коллегами делали сборник документов. Ну и помимо сборника документов ездили, опрашивали живых еще людей. А там те, кто, кому было 6-7 лет во время карательной операции, кто был маленький, но в принципе помнит, все, там этих людей очень-очень много еще. Мы записали порядка сотни. Вот. И мы ездили, потом коллеги наши белорусские собирали источники из белорусских архивов, из российских архивов, мы доставали немецкие документы из латышских архивов. Вот. Сборник вышел, труд ну, практически 2 лет. Вот. Причем труд большой команды. Вот. Работало ну, под десяток человек на этой. Ну, мы эту карательную операцию конкретно выбрали под ноль. Значит, известно, где что сожжено, когда, кто жег, какие подразделения. Значит, вот показания свидетелей, вот документы партизанские, вот документы немецкие, вот что хотите. Вот. Большая, огромная работа. Точно так же другая часть этой операции в Себежской. Под Себежем, это уже Российская Федерация, там же рядом, через границу.
Да.
Ничего нету. Никто не занимался. Немножко мы пособирали, но опять-таки нужны большие усилия, которых сейчас вот таких усилий нет. То есть белорусские наши коллеги в белорусских архивах могут найти, вот, а здесь им нужно ехать, значит, где-то у нас здесь искать, вот, или нам это искать. Вот. Но если мы это ищем, то мы не делаем ничего другого долгое время. Вот. Мы, конечно, найдем вот, и можем то же самое сделать по Сибирю. Но опять-таки это несколько лет работы, которую сами мы, к сожалению, не потянем.
Ну, честно говоря, как-то даже поразительно. Ну, я вот, например, вижу другое. Непрерывно там возбуждаемый интерес к событиям Первой мировой войны. Оказывается, была такая война. Оказывается, о ней тоже надо помнить. Там тоже, понимаешь, был героизм и все такое. А то вы все отечественное, отечественное. А вот Первая мировая. Что, с моей точки зрения, тоже как-то странно. То есть, тут конкретно совершенно вот мои предки там пострадали, убитые и всякое такое. А там, я, честно говоря, при всем уважении к дальним предкам, я про такое совсем ничего не знаю. И война-то была, мягко говоря, странная. Переключение внимания.
Ну... Юбилей. К юбилею всегда лучше всего что-нибудь сделать, отчитаться.
Освоить.
Вот, освоить, а еще лучше памятник поставить. Вот. Кстати, у нас очень мало памятников России жертвам нацистской истребительной политики. То есть крупных так вообще нету.
На память только Хатынь приходит. Все.
Так Хатынь не умер.
Не наша, да.
Вот. А у нас пытались в конце 80-х сделать в Псковской области такой мемориал большой. Значит, там есть место на хотели сделать мемориал на месте бывшего лагеря для военнопленных. Ну, то есть, как лагерь для военнопленных? Туда сначала загоняли военнопленных, потом загоняли туда местное население. В общем, по подсчетам местных историков псковских, там погибло от 80 до 100 тысяч человек. Ну, то есть, очень дофига. Это место находится, в общем, мы там были, оно небольшое сравнительно, ну, на территории ну, квадратного километра. Да. И там стали в конце 80-х годов делать мемориал большой. То есть расчистили место, значит, подготовили значит, территорию. На холме стали строить мемориал. То есть военнопленные, местные жители, мемориал, главная скульптура 20 метров или 25, то есть огромная на холме должна была стоять, красивая. Вот. Потом случилась перестройка, деньги кончились, стройку бросили. Главный монумент достроили до плеч. То есть до плеч фигуры стоят, а дальше у них вместо голов торчит арматура. Вот. А вокруг места постепенно заросло, значит, там, когда делали, когда начали работы, там сделали артезианскую скважину для, значит, рабочих. Потом ее бросили, она так, значит, и бьет. Вокруг образовалось болото. Значит, это на самом деле очень страшное место. Нас туда привезли. Мы туда пошли, там, через это болото, значит, в которое обратилась ранее оккультуренная территория, значит, к развалинам этого комплекса, к этой скульптуре огромной, у которой, значит, арматура, значит, и вместо голов торчит. Там даже часовенки нету. А там лежит от 80 до 100 тысяч людей. Вот, абсолютно не упокоенных. И там жуткое впечатление, я никогда такого страха не испытывал. То есть ты вот находишься в месте, где до сих пор не упокоенные люди лежат. Вот, они вот здесь вот лежат под ногами, а вокруг ужас, и только иногда с дороги туда ведет небольшое ответвление, да, заворачивают машины, и, значит, из этой артезианской скважины моют машины люди.
От благодарных потомков.
От, да. От благодарных потомков. С этим ничего не могут монументом сделать. Потому что достроить его невозможно уже. Угу. Ну, прошло столько лет, что вся арматура недоделанная уже проржавела. Угу. Значит, если ее надстроить, он рухнет. Значит, убрать его как-то оккультурить территорию тоже не могут. Потому что он стоит на балансе у местных властей. Вот. И, значит, уничтожить, значит, то, в чего вложены большие средства, уже тоже нельзя. Поэтому он там стоит, и, значит, мы стучались в Минобороны. Значит, мы, значит, местным говорили, ну вот что-то надо делать. Он так и стоит. Это единственная попытка создания мемориального комплекса на российской территории тем, кто погиб, большого. Вот. А небольшие памятники, ну, они стоят во многих деревьях. Там еще в советское время местные или власти, или просто местные жители там поставят камень, и, значит, на нем табличка. Здесь были во время карательной операции убиты такая-то, такие-то, 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 и с фамилиями. Такие стоят. Вот. Новых не ставится, к сожалению. Тема забытая. Еще где места убитых евреев более-менее памятники ставят, а где наши жертвы карательных операций нигде нет.
Немедленно вспоминается, как-то ездил по северу Франции, там, через Нормандии, Бургундии. В каждом населенном французском пункте, в каждом абсолютно, из тех, во всяком случае, что мне попадались, стоит отдельный мемориал. Сделанный по указанию французского правительства. То есть это государством наказано, они сделаны, построены, где перечислены все люди, так сказать,
погибшие жители, в первую,
да,
во вторую.
Да, да, жители данного населенного пункта, которые вот погибли во время войн. На многих почему-то прикручена голова Верцингеторикса, которого замучил коварный Цезарь. Тут, то есть, выглядит как-то странно событие там 2000-летней давности, но тем не менее это французское правительство принудительно, надо помнить своих людей, а у нас, значит, это никому не интересно.
Опять-таки, интересно-то интересно. И если кто-то это сделает, то, конечно, ну, поддержку получит, и, значит, и местные власти, значит, чем-то ему помогут, и, значит, местная пресса напишет. И вообще проблема в том, что интерес есть, а желание налаживать систематическую работу, ни желания, ни возможности, к сожалению, нет. Ну, я не представляю, как, допустим, из Министерства финансов сейчас кто-то пытается выбить, а вот давайте мы будем такую систему увековечения памяти создавать. На что? Ну, на что?
Как обычно, получается, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Ну, как это не печально, да. Ну, вот, допустим, наш псковский коллега, журналист и историк Юрий Алексеев в свое время раскопал данные о концлагере Моглина. Небольшой концлагерь, маленький, буквально там 1500-2000 человек на окраине Пскова. Псковичей там убивали, евреев из Европы привозили. Ну, единственное, отличающее от других маленьких концлагерей, то, что он был не немецкой полицией безопасности, а эстонской. Вот, был подчинен. Ну, а эстонцы уже подчинялись, естественно, большой СД. Вот. Человек нашел данные, написал книгу. Сейчас местные власти в течение нескольких лет долбал, значит, те разрешили, выделили землю на месте этого концлагеря для создания там памятного знака. Вот, уже выделили землю, разрешили постройку этого памятного знака. Ну, вот сейчас Юрий собирает деньги на этот памятник. Ну, я уверен, что он соберет. Вот, и мы поможем, и памятник поставим. Вот, но опять-таки, вот конкретный человек есть, который хочет это сделать, который вкладывает в это большие силы личные, которые отнимает от других дел, которыми он занимается, как человек, которому нужно жить и семью содержать. Ну, вот он горит этим делом. Да? Он это сделал. А другого такого, ну, найдешь где-то, а может и не найдешь.
Звучит как-то дико совершенно. А вот упомянули, что типа это вот делается к дате, а неужели там к 70-летию Победы никак никто ничем не заинтересовался, не захотел помочь от государства?
Как раз под 70-летие Победы он и пробил, что землю выделили под знак. До того-то глухо было, а тут вот 70-летие Победы, ну вот усилия возымели в праздничную дату усилия. Если бы не праздничная дата, вряд ли бы пробил. А что, нужно землю выводить из-под пользования, значит, переводить ее в другой статус, значит, делать разрешение. Значит,
там же домики можно построить,
да,
хорошо,
ну,
продать.
Там, конечно, вряд ли я был на этом, там вряд ли домик построишь, там какие-то развалины были. Вот, и как бы не того же лагеря, который там был, вот, по большому счету. Но тем не менее. В общем, через чиновников трудно такое пробивать. Ну, тут вот под 70-летие пробили, все.
Ну, хоть где-то есть удача.
Да, ну, опять-таки, человек конкретно делает.
А вот как считаете, то есть, вот книжку вашу или подобную книжку, ее надо вообще детям в школу?
Не знаю, она, конечно, 18+ по своему содержанию, но как-то эту тему нужно доносить, то есть без натуралистических подробностей, да, ну хотя бы что-то нужно доносить хотя бы по содержанию, то есть, ну, когда я ее писал, я, в общем, сам ни один у меня седой волос прибавился, когда писал. Есть вещи, которые, ну, детям рановато, но общую канву надо, наверное, излагать. Но опять-таки, есть ли у нас, сколько у нас времени отведено на преподавание Великой Отечественной войны в школе?
Как там, в абзац укладываются?
Ну, не в абзац, но несколько уроков. Вот, а за это несколько уроков нужно много чего еще рассказать, вот, помимо истребительной политики. Вот, конечно, обычно об этом просто не рассказывают. Ну, рассказывают про ход боевых действий, про то, что были партизаны и так далее. А, так же, как в советское время. Это не что-то уникальное. У нас и в советское время, в общем, об этом, нацистской истребительной политике, нацистских преступлениях говорили не очень много. Ну, конечно, больше, чем сейчас, но не очень много. Потому что основной упор делался на героизм.
Ну, оно же другое было просто. Вот. То есть,
героизм. Это во-первых. А во-вторых, ну, это еще были живы те поколения, и находились в полном силе, здравии, которые это все сами видели. Да, и по умолчанию это было предмет умолчания. Да? То есть это такой ужас, о котором, в общем, обычно люди стараются не говорить. Да? То есть это находилось в зоне умолчания. Точно так же вплоть до 70-х годов в Европе про Холокост не говорили. Он находился в точно такой же зоне умолчания. Вот. Знали, но не говорили. Потом, когда пришло следующее поколение, которым нужно объяснять, да, об этом стали говорить. А вот то поколение оно знало. И вот точно так же у нас. Значит, было поколение, которое все эти нацистские преступления, весь этот ужас, оно видело в натуре. Да? Им объяснять не надо. Потом следующее поколение, которое слышали уже от родителей, да? Значит, которые тоже как-то понимают. А потом у нас образовался разрыв. Вот мое поколение уже не получала в школе от родных такой информации.
Да? Ну, это же в целом был гигантский культурный пласт, в рамках которого ты смотрел фильмы, читал книжки, радиопередачи, спектакли, там, ну, все что угодно. Про войну было такое количество, что никаких секретов для тебя не было. То есть наши педагоги, пережившие тут блокаду, например, рассказывали про блокаду. Вызывали все время там ветераны, приходили рассказать, как там, чего было. То есть в школе это все было охвачено. И вдруг в одночасье, как рубильник дернули, и не стало ничего.
Ветераны, допустим, и долгое время еще и в 90-е годы ходили по школам, и у нас были. Проблема же не в этом. Проблема в том, что люди тогда, в советское время, да, они понимали, что это было. Сейчас новому поколению нужно не показывать это, да, а сначала объяснять, что это было. То есть уже мы имеем дело с принципиально другим поколением людей, которым то, что для предыдущих поколений было аксиомой, ну вот нацистские преступления, теперь нужно доказывать, что вот были нацистские преступления, что вот они вот так, вот так. То есть усилий для этого уже нужно гораздо больше. Вот. Но без этих усилий исчезает вообще смысл Великой Отечественной войны как таковой. Угу. То есть школьнику вот сейчас, как ты объяснишь, почему она Великая Отечественная? Великая Отечественная. Мы же знаем это, да? Она названа Великой Отечественной. Потому что его прадедушка в этом участвовал, это не совсем уже объяснение. Вот. Это уже не прямая вовлеченность. Да? То есть у нас у всех были люди, которые сами воевали, с которыми мы общались. Вот. Теперь это такое уже нет. Значит, почему? Потому что нацистская Германия была преступна. А в чем она была преступна? Вот у нас Советский Союз, тоже у нас Сталин был преступный, нам говорят. И нам нужно рассказывать о том, чем была преступна нацистская Германия. И рассказывать об этом подробно, достоверно, рассказывать на примерах, которые относятся именно к нам, а не к Белоруссии, не к Украине. Хотя это тоже часть бывшего Советского Союза. Но нам хорошо бы про себя рассказывать. Да? Вот, допустим, вот у нас здесь, вот здесь был концлагерь. Почему было плохо? Потому что вот здесь был концлагерь, в нем было убито столько-то человек. А вот сейчас мы проедем на машине 25 километров, вот деревня. Вот в ней было убито столько-то человек. Вот в музее областном экспозиция по этому поводу. Вот об этом может рассказать местный историк, краевед.
Есть такие? Там, на мой взгляд, надо гораздо шире делать. То есть это, ну, тут уж как ни крути, это задачи государственные. То есть в обязательном порядке все это должно быть, например, в телевизоре, в обязательном порядке. Как главный инструмент, как это ни крути, промывания мозгов. Мозги можно промывать в отрицательную сторону, а можно и в положительную, закладывая в головы то, что людям действительно надо и полезно. Не сказки про проклятый СМЕРШ, который в составе заградотрядов убил и расстрелял всех на свете. Ни за что, естественно. А действительно про то, что происходило на самом деле. Вот был же когда-то 10-серийный, по-моему, фильм про Великую Отечественную, где там как реконструкция.
То есть, Ну, про боевые действия замечательные.
С наглядными там количеством, сколько было самолетов, танков, народу туда-сюда, почему бы не сделать такое же вот про преступления нацизма.
Замечательно. Это было бы замечательно сделать, только почему-то никто не делает.
Ну, гораздо правильнее покупать футбольные клубы за кордоном или баскетбольные, чем заниматься историей своей страны и воспитанием детей. Это же самое страшное, что дети ничего не знают.
Как минимум, необходимо изменять образовательные программы, содержание образовательных программ. Вот. В конце концов, в школах у нас мало времени на это отведено, а в институтах тоже не больше. Меня в свое время шокировал тот момент, что еще, значит, дело было еще при украинском президенте Ющенко, о котором уже все забыли, но который, тем не менее, был. Вот. И тогда в украинских институтах, не знаю, как сейчас, был специальный спецкурс по Второй мировой войне, в рамках которого, ну, достаточно продолжительно излагались вот события Второй мировой войны, в том числе оккупации, то есть там отдельная тема, то есть я видел эти методички, по которым делалось, то есть все было грамотно. А у нас почему-то этого тоже нет. То есть у нас очень любят говорить, что вот, значит, сохранение памяти о Великой Отечественной войне, а почему-то при весьма специфическом президенте Ющенко на Украине, это было в области университетского образования получше.
Ну, честно говоря, когда сейчас слушаешь все эти, там вскрыли какое-то там это НПО, эти иностранные агенты, те иностранные агенты, по-моему, самый зверский, не сказать иностранные агенты, как их, я даже не знаю, как их назвать, там вредителями или как-то еще, это Министерство образования, которое занято всеми вот этими вещами, или наоборот не занято, не желая делать вот этого, не желая делать того, а вместо этого детям какие-то помои в голову заливают.
А я расскажу еще одну историю. Ну вот, как не так давно мы с моими коллегами съездили в Аушвиц, то есть Освенцим, польский город Освенцим, там расположен один из самых больших нацистских концлагерей, на месте которого был сделан музей. Аушвиц-1, Аушвиц-2, Биркенау. В этом нацистском концлагере, в частности, убивали советских военнопленных в 1941 году. Ну, собственно, это были, была одна из первых категорий, которая там уничтожалась. Их расстреливали, их травили газами. Ну, тогда еще газовых камер больших не было, их построили побольше, поэтому экспериментировали. Например, в подземную тюрьму загоняли несколько сотен человек. Подвальные окна закладывали мешками, значит, и потом пускали туда газ. Потом приходилось откапывать все это. Ну, в общем, все было очень примитивно поначалу, потом уже сделали индустрию. Сначала делали как-то подсобными способами. Ну, дело не в этом, а дело в том, что там было убито где-то 10-12 тысяч советских военнопленных. Много. Они были одними из первых жертв Аушвица. Там даже есть памятник этим погибшим военнопленным, построенный еще в 70-е или 80-е годы. Там говорится о погибших военнопленных. Рядом стоит уже поставленные в 90-е годы три столбика, значит, на которых на русском, английском и иврите говорится о этих преступлениях. Проблема в том, что этот памятник, он очень далеко. То есть, ты приезжаешь в Аушвиц-2-Биркенау, это огромная площадь, через которую ты идешь вокруг бывшей бараки, и ты понимаешь, на какое огромное количество людей все это было рассчитано на уничтожение. Ты идешь, потом ты доходишь до конца этого, по какой-то тропиночке невидной, по которой никто не ходит. Ты идешь, и, значит, еще через некоторое время доходишь до этого памятника. Естественно, ни один нормальный турист до него никогда не доберется. Вот, и только мы, углядев на карте, что вот там есть какая-то памятный знак каким-то советским военнопленным, естественно, туда пошли. Вот, пройдя много километров, дошли и увидели это. Проблема в том, что туда, видимо, не добирается даже наше посольство, поскольку ни одного венка на этом мемориале нету. И когда Путин приезжал в Аушвиц, там открывалась наша экспозиция несколько лет назад, его также туда не водили. Вот, почему-то. Никто об этом памятном месте не знает. Из путеводителей его может увидеть только очень внимательный человек и понять, что нужно куда-то идти. Вот. На эту тропинку, куда нужно пройти, нужно чуть ли не через забор перелезть. Ну, там, конечно, есть между забором какая-то вот эта вот. Никто этим не занимается, никому это не важно, как ни печально, видимо, и нам.
Ну, у нас же есть различные государственные исторические общества, именно которые под патронатом государства. Есть Министерство культуры, есть Министерство обороны. Как же так?
Ну, вот, видимо, нет, ну, памятник стоит, слава богу, за ним ухаживают. Он, я не сказал, чтобы он в разрушенном состоянии. Вот, по крайней мере, цветы, ну, там траву подстригают и так далее. Вот, все нормально. Проблема в том, что никто туда не ходит. А хотелось бы, чтобы туда ходили. Ну, как минимум, российские туристы ездят в тот же Аушвиц, и не так мало. И ходят там, но они просто не знают о том, что, где оно. Почему мы не можем хотя бы наших туристов об этом уведомлять? Или почему в книжном магазине, значит, в Аушвице, где продаются музеи Аушвица, где продается всякая литература об Аушвице, почему нет хотя бы на русском, не говорю уж про немецкий или английский, брошюры о советских военнопленных в Аушвице?
Ну, применительно почему? К современности, где сайт, на котором все есть в фотографиях, в объяснениях, в видеороликах.
Сайт как раз есть, что самое смешное. Он сделан музеем Великой Отечественной войны, он есть, правда, в нем об этом мемориале не говорится. Но говорится о советских военнопленных, о их судьбе в Аушвице, что тоже хорошо. Он иллюстрированный и не так уж плохо. То есть, информация-то есть, и наша экспозиция в самом Аушвице, в музее есть тоже. Вот, но к мемориалу нет никого. Вот, допустим, от мемориала Аушвиц-1 к мемориалу Аушвиц-2 ходит бесплатный автобус, который, значит, оплачивает какая-то немецкая фирма в качестве гуманитарной помощи. Да? Ну, просто он через каждые там, 20 минут там, или полчаса отходит. На него садишься, едешь, приезжаешь, потом обратно, шаттл. Вот. А такого шаттла, допустим, к нашему знаку почему-то нет. Хотя, ну, я думаю, что у нас нашлось бы какая-нибудь фирма, которая может оплатить не столь дорогие вещи, как аренда шаттла ежедневные, чтобы туда могли хотя бы российские туристы доезжать.
Вернемся обратно к книжке. А ее переиздают?
Книжку да, вашу? Постепенно. Ну, как общий тираж ее бумажных копий он не так велик. Ну, по-моему, сейчас 1025. Вот. Зато в сети ее прочитало гигантское количество только на сайте Милитера. Где размещена военная литература, ее прочитало более 200 тысяч человек. Вот. Ну, я думаю, что на других ресурсах читает тоже немало людей. Ну, конечно, из всех книг, которые я когда-либо написал, она наиболее популярная. Вот. Ну, слава богу, что ее читают. Я думаю, что переиздание очередное в следующем году выйдет. Вот, я думаю, что тоже разойдется.
Ну, как говорится, вода камень точит. Спасибо за то, что такие книжки пишете, доносите до окружающих. Ну, а мы постараемся почитать и донести еще дальше. Спасибо. Угу. А на сегодня все. До новых встреч.